Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как всегда в это время, родительский вопрос. Я ведущий этой программы Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», издательского дома и радио. У нас в гостях Татьяна Владимировна Волосовец, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот, у нас сегодня повод для того, чтобы поговорить. Он, не сказать, чтобы очень веселый. Несколько дней назад моя коллега Елена Кривякина опубликовала, на мой взгляд, очень жуткую историю, которая произошла с ее дочкой в детском саду. Девочка пришла домой и рассказала, что воспитательница заклеивала ей рот скотчем. Когда мама попыталась разобраться и проверить, правда это или нет, выяснилось, что еще 5 детей из этого садика, из этой группы, рассказывали родителям, что вот их таким образом воспитывают. Когда мама... Дальше ситуация, в общем, должна была, на мой взгляд, развиваться очень просто. Приходит мама, жалуется на воспитателя, воспитателя увольняют или там отправляют куда-то на курсы повышения квалификации, прочистки мозгов, и разбираются дальше с тем, что происходит с группой, и нужно ли помочь детям, которые либо были объектом такого воспитания, либо просто были свидетелями, а это тоже влияет на детскую психику. Но нет, произошло наоборот. Заведующий воспитатель сказал, что такого не было. На маму спустили всех собак. Директор образовательного комплекса написал заявление на нее в органы социальной опеки, в соцзащиты. Написали в прокуратуру, что мама, значит, не заботится о ребенке. В общем, все, что можно было сделать для того, чтобы защитить честь, условно говоря, честь детского сада, а не разобраться с судьбой ребенка и помочь семье вот в этой ситуации. А дальше ситуация еще страшнее, потому что на публикацию Елены мы начали получать достаточно много писем с рассказами, что вот примерно такие же истории были и с моим ребенком, и кто-то вспоминал и со мной в детском саду. Я даже могу вспомнить десятилетней давности публикации в «Комсомольской правде». Примерно такую историю мы рассказывали. Там воспитательница мальчику, который плохо ел, она его просто догола раздела и поставила в центре группы, чтобы другие дети посмеялись, и таким образом она считала, что, значит, можно воспитать ребенка. Татьяна Владимировна, все-таки давайте разберемся, что происходит, насколько такое явление массовое и насколько оно характерно сегодняшнее. Давайте все-таки ограничимся до дошкольного образования, дошкольной структуре.
Должна сказать, что к моей большой радости, это не массовое явление. Все-таки таких случаев единицы, и достаточно много у нас сейчас отзывов от родителей, что изменился стиль работы воспитателя, изменились сами воспитатели, поменялось отношение к детям и так далее, и так далее. Вот буквально за последние 5-6 лет произошел некий вот такой перелом. Но должна вам сказать, что такие случаи, да, действительно бывают. Действительно бывают, и бывают они, всплывают они именно тогда, когда жалуются дети. Но ведь мы должны с вами понимать, что дети жалуются не всегда. И дети могут молча переживать эту свою историю, когда обидели, когда поставили в угол, когда посмеялись.
Это же травма на всю жизнь,
да,
на всю жизнь,
да,
ребенка.
Вы знаете, ведь дети тоже разные бывают. Есть дети, у которых действительно вот этот случай может оставить травму на всю жизнь. И даже разговаривая сейчас со взрослыми психологами, которые работают со взрослыми людьми, они рассказывают, что чаще всего такая травматизация происходит в детстве. Что-то случилось в детстве, человек эту историю не проработал, и несет ее всю свою жизнь.
Ребенок, да, не может проработать.
Нет, ребенок уже во взрослом состоянии. Взрослый человек может проработать эту историю и сам с собой, и вместе с психологом. Но, во-первых, у нас культуры хождения по психологам нет. У нас мало кто обращается к психологам из взрослого населения, а уж дети тем более. Поэтому действительно такие случаи бывают, но еще раз повторюсь, слава богу, не так много, не так часто.
Ну, и вот,
что бы я сказала, сделала неправильно образовательная организация? Вместо того, да, чтобы разобраться, если действительно такая ситуация была, значит, нужно либо говорить о профнепригодности воспитателя, я в этом абсолютно убеждена, если воспитатель поступает таким образом, он профнепригоден, либо понять, что ничего не было, и это фантазия ребенка. Но в данном конкретном случае я знаю, что у ребенка была беседа с психологом. Психолог определил, что это чистая правда, что ребенок не придумывает ни одной детали. Все действительно так и было. Значит, за профессиональную непригодность педагога надо было увольнять. Образовательная организация начала спасать честь мундира.
А насколько часто вот именно честь мундира важнее истины? Может быть, проблема в том, что просто не хватает воспитателя, и вот держатся за этих вот людей, которые умеют держать группу. Держать группу тоже же не так легко, особенно когда там 30-40 детей в группе.
Ну, во-первых, такой статистики нет, и я не могу сказать, насколько часто. Не знаю. Может, в каких-то случаях, может, это имеет место быть, спасение чести мундира, в каких-то случаях, может быть, нет, но... Скажу вам точно, статистика в этом смысле не ведется никакая. Не знаю. Но здесь, наверное, есть более серьезный вопрос. Более серьезный вопрос, который вы сейчас подняли, это, собственно, профессионализм воспитателя. Почему нужно спасать воспитателя любой ценой? Вот любой ценой организация решила спасти данного воспитателя. Я считаю, что у нас сейчас, особенно вот в некоторых крупных городах, городах-миллионниках, заработная плата воспитателя такова, что можно найти более профессионального воспитателя. Я не говорю о малых городах и городах вот, других регионах. Да, вот. Но есть Москва, Санкт-Петербург, там Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Крупные города, где действительно заработная плата у воспитателей за последнее время выросла.
Ну, выросла, слушайте, ну 25 тысяч – это тоже для Москвы, для Санкт-Петербурга не деньги. А
вы знаете, а ведь в детских садах вовсе не Москвы не 25 тысяч. Ну, вовсе не 25 тысяч. А в среднем заработная плата педагогов в образовательных комплексах 60 тысяч. Это официальные данные.
Нет, подождите, вы говорите по образовательным комплексам.
Да.
Это вот, знаете, среднепотолочное. Это и учителя,
да, понятно,
и воспитатели детских садов. Воспитатели детских садов, как правило, получают меньше, чем даже учитель начальных классов.
Согласна.
Хотя это самые главные люди, которые, в общем-то, ставят ребенка...
Которые 12 часов в сутки находятся с ребенком один на один, без родителей. Ребенок без родителей от 10 до 12 часов. Я с вами совершенно согласна. Но все-таки зарплата, немного подросла по сравнению с тем, что было. И на эту зарплату желающих больше, чем это было, скажем, 10 лет назад. Но здесь точно спорить никто не будет. Поэтому выбрать более профессионального воспитателя можно, если желание. Есть ли мотивация у руководства выбирать более профессиональных воспитателей? Боюсь, что нет. С одной стороны. С другой стороны. Мне кажется, вот людей, которые способны на такую жестокость, их надо вообще ставить некие фильтры и не допускать к детям. Ни в качестве воспитателя, ни в качестве учителя, ни в качестве педагога дополнительного образования, ни в каком педагогическом качестве.
Да, должна быть система, которая этих учителей, воспитателей отсеивает,
абсолютно
отбраковывает.
Точно. И эта система должна лежать в области здравоохранения. Это медицинское освидетельствование, о котором мы всегда говорим, которое должно быть гораздо более серьезным, чем сейчас. На будущего педагога должен смотреть врач-психиатр профессиональным взглядом. И если врач...
Только сначала еще надо найти профессиональных психиатров.
Их тоже немного. Вопрос к Министерству здравоохранения. Я говорю о том, что должно быть. Вот должно быть и все, и точка. У нас в стране есть профессиональные психиатры. Ну, есть. У нас есть медвузы, которые готовят профессиональных психиатров. Но самой вот этой системы жесткого недопущения к профессиональной деятельности людей, у которых с психическим здоровьем беда, нет. И поэтому так или иначе проникают в систему люди, у которых есть те или иные психические отклонения. Я говорю о крайних...
Вообще, может такой вариант быть? Вот у меня есть версия, что приходит просто некоторое количество учителей-садистов, или там воспитателей-садистов, приходит для того, чтобы самоутвердиться просто на детях, потому что самая бессловесная и самая удобная аудитория. Давайте я вот попрошу вас ответить на этот вопрос чуть позже. У нас буквально небольшой перерыв. Не переключайтесь, в студии Татьяна Владимировна Волосовец, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
«Родительский вопрос».
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
«Родительский вопрос».
Я Александр Милкус. Мы продолжаем разговор с Татьяной Владимировной Волосовец, директором Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, про ситуацию в наших детских садах. А начали мы с истории, когда воспитательница, дочки нашей сотрудницы, сотрудница «Комсомольской правды», кстати, подробности все ее истории есть на сайте komsomolskayprawdakp.ru, просто заклеивала рот скотчем, чтобы она вела себя хорошо и не шумела, когда наша коллега обратилась в образовательное учреждение для того, чтобы навести порядок. Наоборот, всех собак спустили на нее, и, в общем, школа, детский сад, к которому эта школа, который к этой школе приписан, занялись такой активной защитой чести мундира. Так вот, мы говорили в первой части про отбор воспитателей, и все-таки, Татьяна Владимировна, вот вопрос, который я задавал в предыдущей части. Есть ли у вас ощущение, или, может быть, какие-то материалы? У меня есть подозрение, что некоторая часть учителей, воспитателей приходят как раз вот с комплексами для того, чтобы самоутвердиться на детях, потому что самая удобная аудитория. Ничего не скажут, абсолютно бессловесно. И, как правило, кстати, и родители, многие считают, что всегда прав учитель, а не ребенок. Многие наши родители, к сожалению, они обычно в конфликте, там, воспитатель-ребенок, учитель-ребенок, они не на стороне своего ребенка, они на стороне вот того, кто сильнее.
Угу. Ну, начну наоборот, да, с вашего второго посыла, когда родители говорят с детьми о их жизни в детском саду или в школе, вот хочется прямо обратиться к родителям. Родители дорогие, слушайте своего ребенка. Никто, кроме вас, лучше вашего ребенка не знает. И даже если мы предположим в страшном сне, предположим, что ребенка проверят на детекторе лжи, вот вы для ребенка детектор лжи. Ни один детектор не определит, правду говорит или обманывает ребенка, что-то фантазирует, придумывает. А вы это поймете, потому что вы со своим ребенком связаны некими душевными нитями. И поэтому всегда любая мама, посмотрев в глаза ребенку, взяв его за руку, прислонив его голову к своей груди, поймет, правду говорит или обманывает. Поэтому не надо сразу становиться на сторону воспитателя или учителя. Слушайте своего ребенка своим собственным сердцем. Ну, это, так сказать, вот к посылу второму. А к посылу первому. Хочется верить, что вы не правы. Хочется верить в то, что у нас людей, у которых есть сложности в личной семейной жизни, есть сложности с самореализацией, есть сложности с достижением каких-то профессиональных успехов. Вот что вот этих людей, которые приходят и отыгрываются на детях, в детских садах единицы. Вот я не хочу верить в то, что их там огромное количество. Опять же скажу, у меня нет статистических в этом смысле данных. Такие исследования никто не проводил. Но внутренний голос мне подсказывает, что их действительно единицы. Хотя сейчас вспомнят многие наши радиослушатели какие-то свои истории и нам смогут рассказать. Но знаете, как я уже поняла по общению с нашей аудиторией на телевидении и на радио, обычно звонят и рассказывают свои истории те, у кого был негативный опыт.
Ну, естественно,
у которых все хорошо и все было позитивно, как правило, не звонят. И возникает странное ощущение. Смотрите, как их много. А если посмотреть в процентном соотношении,
да, может, да, слушайте, ну, и один сломанный,
но и один сломанная судьба, и одна сломанная это уже судьба, дело. Согласно, страшно. Поэтому еще раз повторю свой тезис, который говорила в самом начале: не допускать людей, у которых есть психические отклонения, в образовательной организации. И этим должны заниматься врачи, врачи-психиатры. Первое. Второе. Пришел человек работать в детский сад. Нормально абсолютно. Психиатр поставил абсолютную норму. Все, начинает работать. Но сама структура его личности такова, что он не выдерживает нагрузок. И сам человек начинает выгорать. эмоционально выгорать, профессионально выгорать. Давайте посмотрим на то, в каких условиях работают воспитатели. Я не оправдываю жестокость. Вот абсолютно хочу, чтобы меня поняли правильно.
Нет, это все правильно.
Но мы должны посмотреть, откуда она берется. Может быть,
Даже не жестокость, даже просто усталость.
Усталость, агрессивное поведение. Вот откуда берется у педагога агрессия по отношению к самому себе и к детям? Ведь есть педагоги, у которых есть агрессия по отношению к самому себе. Мы видим такие
Причем
случаи.
Причем много лет отработавшую школу.
Много лет, особенно у тех, кто много лет отработал. Вот за это лето накапливается усталость. Усталость от работы, психологическая усталость. Ну вот представьте себе условия работы воспитателя. Замкнутое пространство, группа 50 квадратных метров. В этой группе, помимо той мебели, которая там уже стоит, да, то есть занимает какие-то квадратные метры, там находятся живые люди, дети и взрослые. А их достаточно много. И мы знаем, что не только прекрасные условия, где 25, но ведь есть и 30, и 35. И я знаю вот случаи, где детей 49 в группе.
И на одного воспитателя.
На одного воспитателя. Воспитателей два на смену, но один работает в первую смену, другой во вторую. А с утра и вечером по одному взрослому на такую, на такое количество. Да, ну не хочется детей оравой называть, но на такое количество детей. Много, много. Мало того, что в этой группе, извините, дышать нечем. Ну, просто кислорода не хватает от такого количества. Это путь к травматизму. Их слишком много на одном пространстве. Но это еще и путь к психической, определенной психической депривации, к определенной психологической усталости. Дети устают друг от друга, дети устают от взрослого, но и взрослый устает от этой нагрузки. Ведь у взрослого еще и ответственность за жизнь и здоровье детей. И вот этот груз ответственности изо дня в день давит, 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 давит. Груз ответственности, ставим его номер один. А номер два еще и груз, который давит со стороны управленческого аппарата. Тут отчет вовремя сдать, тут план вовремя написать, тут проверка какая-то пришла, бумаги подготовить.
Даже если в группе 40 детей, уже заниматься развитием детей невозможно.
Согласна.
Главное следить, чтобы он один другому пальцем в глаз не ткнул.
Да, мы сейчас вернемся к этому. Я хочу сказать еще третья сторона – родители. Вот приходят родители, они недовольны. Невкусный обед, ребенок ничего не ел, хотя воспитатель к обеду не имеет отношения, да, но он выслушивает все эти претензии. На прогулке забыли одеть варежку. Справедливая претензия, но она многократно увеличенная. И вот воспитатель после целой смены идет домой, а дома тоже не все хорошо. Дома семья, свой собственный ребенок, который двойку принес, муж, который недовольный, пришел с работы и так далее, и так далее. Я хочу сказать о том, что воспитатель, так же, как и учитель, человек, который ежедневно испытывает колоссальные стрессы. И, следовательно, когда-нибудь вот этот терпеливый, очень даже бывает терпеливый воспитатель, вдруг что-то случилось, прорвало. И когда мы спрашиваем, как же так, Мария Ивановна, как же случилось, что вы там ребенка шлепнули, или голос повысили, или там еще что-то вот такое, как так получилось? А человек говорит, а я даже не помню, как это получилось. Вот состояние бывает такое аффективное, что человек даже не помнит, как это случилось. Поэтому жестокость, крайний случай, агрессия тоже может возникнуть, но и вот это колоссальное напряжение, которое прорывается негативными, разнообразными негативными проявлениями, но оно, это проявление, может возникнуть из тех условий, в которых живет наш воспитатель.
Слушайте, ну тогда давайте поговорим про условия, в которых живет наш воспитатель. Я уже буду на другой стороне, не на стороне обвинений, на стороне защиты. В принципе, так как сложится жизнь у человека, во многом зависит от дошкольного воспитания, дошкольного образования. То, что закладывается
абсолютно
там. Да? А у нас получается, что по зарплатам самые низкие зарплаты – это у воспитателей.
Ну, исходя из педагогических работников. Да,
да, да. Да. Самая высокая нагрузка у них. Условия труда очень сложные. Вот мы с вами были на одном семинаре, где, по-моему, Тигран Шмидс рассказывал, этот представитель Мирового банка, рассказывал, что в Финляндии в детской группе три воспитателя, причем один с высшим образованием, угу. другой и два других со средним. У них со средним специальным, у них проблема в том, чтобы в группе на 25 человек было два воспитателя с высшим образованием. Вот. А у нас таких возможностей нету. А как же так? Вот если говорить про развитие детей и про будущее, вот как раз, по-моему, наоборот, должно быть основное внимание сейчас уделяться дошкольному образованию, детским садам.
Конечно. Соглашусь с вами целиком и полностью. И по этому поводу вот в нашей стране, к сожалению, исследований не было. А вот в такой стране, как Соединенные Штаты Америки, прошло исследование по поводу эффективности тех или иных уровней образования в смысле последующей успешности ребенка. Есть такая кривая Хекмана, человека, который является Нобелевским лауреатом, и я думаю, ему стоит верить. Так вот, эта кривая говорит нам о том, что эффективность от дошкольного образования в 8 раз больше, ну, от вложенного доллара, 8 долларов это образование эффективнее, чем образование, скажем, высшее. У нас же эта пирамида перевернута наоборот. Да. Высшее образование более насыщено финансами. Профессорско-преподавательский состав вузов получает большую зарплату, чем воспитатели и так далее.
Давайте мы еще раз прервемся и продолжим через небольшой перерыв. Плюс у нас еще будут новости. Не переключайтесь. Программа «Родительский вопрос».
«Родительский вопрос».
Всем привет, с вами Владислав Лисовец. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос.
Я Александр Милкус. У нас в гостях Татьяна Владимировна Волосовец, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Я напомню, что мы говорили об обстановке в наших детских садах и о том, что, ну, наверное, самое главное сейчас образование и там навыки, которые даются для успешного образования, даются в младшей школе и в детских садах, в дошкольном образовании. А у нас получается, что по важности для государства или там, для муниципалитетов, которые устанавливают зарплату, как раз все наоборот. То есть воспитатели и учителя младших классов получают существенно меньше, чем учителя старших классов или преподаватели вузовские. Это что, рудимент советской системы, что ли, осталось? Почему вот такое внимание? Хотя, по-моему, надо было начинать как раз с набора квалифицированных кадров в детские дошкольные учреждения, воспитателей.
Ну вот мы в предыдущей части нашей программы сказали о кривой Хекмана, и я хочу повторить о том, что Хекман, Нобелевский лауреат, провел исследование эффективности того или иного уровня образования для будущего ребенка, ну, уже взрослого человека, для будущего взрослого человека, и выявил соотношение, что на один вложенный доллар в дошкольном образовании эффективность 8 долларов. В высшем образовании на один вложенный гораздо меньше эффективность, порядка 2-3 долларов, не выше. Следовательно, исходя из этого, можно говорить о том, что все, что вложено в дошкольном образовании, вот эффективность программ дошкольных, эффективность развивающих занятий, даже эффективность прогулок, она такова для будущего человека, что потом это наверстать невозможно. В психологии есть такое понятие, как возрастные периоды развития и жизнь ребенка, скажем, от кризиса до кризиса. Вот между кризисом 3 лет и кризисом 7 лет, вот самое благоприятное время, когда ребенок восприимчив ко всему новому максимально. И, следовательно, все, что он взял от воспитателя, от родителей, это будет действительно иметь эффект для его жизни. Я не говорю здесь даже об обучающих программах. Обучение – это тоже хорошо. Но давайте посмотрим на его личностное развитие. Вот то, что родители ему дадут в этом возрасте, скажем, навыки целеустремленности, достижения цели, умение решать поставленную задачу, да, конечно, это во взрослом состоянии ему пригодится более чем. Но ведь можно говорить еще и о других вещах. О добросердечии, о необходимости прийти на помощь, когда это необходимо, подать руку тому, кто упал, каких-то душевных качествах. Ну а когда, как не в этом возрасте? Поэтому еще раз вернемся к нашему заделу, заделу нашей программы. Если вдруг черствый воспитатель, недобрый воспитатель, который способен на дурной поступок, попадает в детский сад, может быть, он этот дурной поступок и не совершит, но в глубине души он к нему готов.
И дети это чувствуют.
Дети это чувствуют. И самое главное, что дети, мало того, они это чувствуют, они вот эту волну доброты не чувствуют от воспитателя. А это очень важно, чтобы сами душевные качества у воспитателя, личностные качества, были на высоте. Я, конечно, понимаю, сейчас вопрос будет, как это увидеть, как это посмотреть, как это просчитать, как это измерить. Но, знаете, есть в жизни такие вещи, которые линейкой измерить нельзя. И, следовательно, увидеть человека, который профнепригоден, возможно. Но возможно это только тому руководителю образовательной организации, заведующий детским садом или директору комплекса, который действительно в людях хорошо разбирается.
Слушайте, ну есть же еще такой достаточно понятный лакмус. Если ребенок с радостью бежит в детский сад и с радостью там остается и тянется ручками и обнимает воспитателя, понятно. Если ребенок болеет, плачет, я не пойду в детский сад, это уже сигнал того, что там что-то не то.
Да, конечно. Психосоматику же никто не отменял. Психосоматические заболевания, то есть это те заболевания, которые проявляются на фоне стресса, на фоне депрессивных состояний, их никто не отменял. Если у ребенка каждое утро вдруг болит живот или голова, или даже рвота, или вдруг повысилась температура.
И это относится и к дошкольному, и школьному возрасту. Все равно
же. Это же не случайно. Это же не случайно. Значит, ребенок родителям боится сказать, что он не хочет идти в детский сад. По какой-то причине боится. А организм вот так реагирует, что вот скрыть-то этого нельзя. Поэтому, конечно, еще раз для родителей. Слушайте своих детей. Прислушивайтесь к тому, что они говорят. Не всегда это фантазии, не всегда это плод воображения. Очень часто бывает, что ребенок говорит правду, а родители отмахиваются.
Но родители тоже, они прошли эти же детские сады и школы, они знают. Как правило, когда мы вот в программе именно вот об этом говорим, мы получаем телефонные звонки, где говорят, а если... И мы знаем, что так и будет. От родителей, то есть не родителей, а воспитателей и учителя отыграются потом на ребенке. Ведь если мы вернемся к началу нашей программы, вот я рассказывал про нашу коллегу, который, там воспитатель заклеивал рот скотчем. Когда мама начала разбираться в этой ситуации, попыталась воздействовать на этого воспитателя, что он сделал? Он отравил на этого ребенка других детей из группы. То есть опасение о том, что и мама уже боялась, она эвакуировала ребенка, потому что просто сломает психику. Она сначала хотела все-таки добиться справедливости, а потом она поняла либо справедливость, либо психическое здоровье ребенка. И понятно, что выбрала второе.
Выбор пал на здоровье, да.
Но вот то, что отыгрываются на детях, это же тоже классика ситуации.
Опять говорю о том, что такой человек проф непригоден абсолютно. Это даже не обсуждается. Вот учителя и воспитатели, которые провоцируют травлю, а это явно провокация, да, педагог начал детей подзуживать, подговаривать каким-то образом против этого ребенка. Ну где тут профессионализм?
Поэтому... Да, где просто человеческие какое-то...
Да, я уж, да, не говорю про чисто личностные, человеческие качества. Ну, настоящий профессионал. Да, ему даже в голову это не придет. Поэтому у нас и учителя, и воспитатели не светочи толерантности. То есть есть у нас такая история, когда и воспитатели, и учителя могут спровоцировать. Вот спровоцировать детей на такую историю. Что с этим делать? Надо до тех пор смотреть на профессиональные качества учителя и воспитателя, до тех пор в коллективе избавляться от вот этих вот педагогов, да, предлагать им уходить по профнепригодности.
Слушайте, у нас есть заслуженный учитель, который отработал там 40 лет в школе. Это великий человек. Она ногой дверь в кабинет директора открывает и говорит, я вот такой вот... А дети жалуются, устали.
Значит,
и директор не будет с такой
когда на чаше весов великий учитель и жестокое обращение к детям, я говорю лично свое мнение, да, я понимаю, что есть директора, которые со мной не согласятся. Но вот мое личное мнение, если у педагога нет вот этих вот личностных качеств, о которых мы говорили, если педагог детей не любит, если он их обижает, если он провоцирует буллинг.
Я вам скажу, многим родителям такой учитель нравится, потому что вот наши дети раздолбаи, а вот этот учитель, он требовательный, он жесткий, и он воспитает хороших детей, которые будут потом там учиться хорошо и так далее.
А потом этот же самый родитель с ребенком стоит в очереди в поликлинике либо к психологу, либо к психиатру. И говорит, вы понимаете, приходит домой, руки дрожат, глаз дергается, а ночью писает в постель. Этот же самый родитель. Поэтому родители тоже должны, ну, хоть как-то включаться в процесс образовательный своего ребенка и все-таки понимать. Они хотят дисциплинированного, забитого и несчастного человека на выходе из школы. Но
вы
при
знаете,
этом
для
с пятерками.
Для многих вот успешность с пятерок, она оправдывает вот такое вот поведение, когда ребенок просто забит. У него нет никакой инициативы, он послушно, значит, идет вот на эти уроки, как на Голгофу, высиживает, спрятав голову в плечи, выжидая, значит, сегодня на него накричат или не накричат. Но зато у него пятерки, зато у него есть шанс поступить в хороший вуз.
А потом?
А потом он, как правило, отыгрывается на родителях, когда становится взрослым.
Вот именно. А потом, когда родителям приходит пора, ну, вступить в возраст 70, 80, 90 лет, они оказываются в доме престарелых. Поэтому родитель должен сейчас, когда ребенку 3-5 лет, посмотреть в это будущее и подумать, что же он все-таки хочет, чтобы ребенок вырос с пятерками, но с серьезным неврозом, либо все-таки свободной личностью, личностью, у которой есть свое мнение, и, собственно, личностью как таковой. Честно говоря, мы затеяли с вами бесконечный спор. Этому спору, наверное, пара-тройка тысячелетий точно есть. Но у нас ведь сейчас родители говорят, знаете, я работаю, мне некогда. Я прибегаю с работы в 9 вечера, а в 7 утра опять уезжаю на работу. Вот вам ребенок, вот он, я его сдал в детский сад.
Получите.
Занимайтесь им, занимайтесь его воспитанием. Категорически неправильный подход. Это же ребенок не для детского сада. Это ваш ребенок. Вы его родили, вы его воспитатели, и он в будущем той же монетой, которую вы к нему. И он к вам также. Поэтому здесь родители тоже, вот я считаю, совершенно неправы. Полностью весь груз ответственности водрузив на детский сад и школу.
Слушайте, а я хотел, кстати, спросить. У меня давно это вертится на языке, этот вопрос. А вот сейчас говорят о том, что в школу, в детские сады вернули функцию воспитания. А раньше ее не было. Это как это ее не было раньше? Если, вот, на мой взгляд, любое общение ребенка со взрослым или друг с другом, это уже есть воспитание. В каком смысле мы сейчас вернули функцию воспитания? Это что, значит, у нас теперь классные часы должны быть, где будут рассказывать, как надо хорошо себя вести?
Ну, вы знаете, с моей точки зрения, было бы странно думать, что вот воспитание – это еще одно занятие в детском саду, ну, например, там, лепка, ИЗО, воспитание. А функция воспитания – это вот как раз ровно то, о чем мы с вами говорим все это время. Это когда ребенок, только переступая порог школы, видит доброжелательного учителя, доброжелательного воспитателя, воспитателя, к которому хочется подойти и его обнять, воспитатель, который на тебя никогда не прикрикнет и не повысит голос. Вот она, функция воспитания.
То есть воспитания. Ее не возвращали никогда, потому что она либо есть, либо
нет.
Ее нету.
И потом, понимаете, ведь стоят рядом два детских сада. Один номер 5, другой номер 7. В номер 5 из родителей очередь, и все хотят только в 5, а в 7 никто не хочет. Почему? Мы озаботились этой проблемой. Программа там и там абсолютно одинакова. Педагоги тут и тут примерно с одним уровнем образования. Ну, вроде бы, типовые здания, типовые участки, одни и те же группы. Ну, все похоже. А родители бегом бегут туда и совершенно не хотят сюда. Вот здесь как раз, вот в этом смысле, почему... Вот родители, они же тоже сарафанным радио пользуются. Они точно знают, что вот здесь профессиональные педагоги. И здесь, в этом детском саду, такая создана какая-то аура, вот какая-то событийность, такая жизнь.
Что в этом саду их ребенок будет счастлив.
Да, вот ему там хорошо, спокойно. Он там не плачет, он там не устраивает истерик, он не агрессивен к другим детям.
И не часто болеет.
И не дерется, и никого не обижает, и его никто не обижает. Ну и как результат, конечно, не так часто болеет.
Так, мы еще раз прервемся буквально на несколько минут. В студии у нас Татьяна Владимировна Волосовец, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Не переключайтесь.
«Родительский вопрос». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
В студии Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Наш гость Татьяна Владимировна Волосовец, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Мы говорим о том, как сделать так, чтобы ребенку, ограничились мы детским садом на этот раз, как сделать так, чтобы в детском саду ребенку было комфортно, он был счастлив в детском саду. Татьяна Владимировна, а есть какие-то нормы? Вот в предыдущих наших частях вы говорили о том, что есть детские сады, где даже и 49 детей на одного воспитателя приходится, а в принципе, может быть, там и больше. Насколько я помню, то, что вы рассказывали, там просто ведомости заканчиваются. И
нет,
больше
электронная строчек. Система заточена на не более 50. Да, поэтому все, что показывает система, это 49.
Да. Вот. Есть какая-то норма.
Конечно,
сколько
есть.
Воспитателей
есть,
должно быть на одного ребенка? Сколько нянечек должно быть на одного?
Санитарные правила и нормы. Называется СанПин. И любой слушающий нас педагог прекрасно знает, что это за документ. В этом документе обозначено количество квадратных метров на одного ребенка. Если ребенку до 3 лет этих квадратных метров должно быть 2,5, если ребенок старше 3 лет, этих квадратных метров должно быть 2.
Слушайте, когда вы их вводили, я вот писал много раз критические материалы, потому что тогда можно переоборудовать под группу детей, потому что не хватает мест в детских садах, баскетбольный зал, и тогда на одного воспитателя придется больше 100 детей.
Ну, а может, и 200.
Да. Но это же ненормально.
А если футбольное поле?
Да.
Да. Абсолютно ненормально. И я считаю, что СанПины давно требуют своего пересмотра, потому что предыдущий СанПин, который был в 2010 году принят, он имел такое понятие, как предельная наполняемость группы.
Да.
Предельная. Вот это понятие предельная наполняемость надо вернуть.
И сколько если... тогда было?
20.
20 детей?
20, 20.
У нас учитывая, в школе
дети...
было 25.
Класс комплект, да.
А
в детском саду 20. Ну и в зависимости от возраста. Чем младше дети, тем эта цифра была меньше. Но самая большая цифра вот для детей подготовительных групп была 20. И я считаю, это очень грамотная и правильная норма, и очень зря ее из СанПинов
мы
изъяли.
Мы понимаем, для чего ее сделали, потому что были большие очереди в детские сады, нужно было быстро всех обеспечить местами в детских садах. Эту задачу вроде бы выполнили.
Вот, надо вернуть.
Надо вернуть. А тогда будут опять хвосты и очереди, потому что...
А надо продолжать строить детские сады. Их же достаточно долго строили. Построили, если мне память не изменяет, 1 400 000 мест. Здорово же! Ну, прекрасно, это же прекрасная задача построить детские сады для детей нашей
страны. А теперь надо
страны.
Найти зарплату для нянечек, воспитателей и тому подобное. А это не так все просто.
Да,
денег в системе образования нету.
Значит, надо пересматривать бюджет. Это, значит, к нашему новому правительству заказ. Пересмотреть бюджет так, чтобы денег хватило. Но деньги-то это, на самом деле, муниципальные, а не федеральные, мы понимаем, да? То есть заработная плата заработная плата воспитателя – это все-таки деньги из субсидии субъектового бюджета, да? А вот заработная плата нянечек…
Это деньги, которые спускаются из региона…
Это муниципальные деньги. В муниципалитетах денег, прям скажем, да, очень мало, очень мало. Поэтому либо надо менять систему бюджета как такового, это серьезная задача. Но вот сейчас, по данным Высшей школы экономики, они провели это исследование, недофинансирование образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, 30%. Я склонна верить этой цифре, потому что действительно недофинансирование имеет место быть. И это не только заработная плата воспитателя и нянечки, это и покупка определенного оборудования, в частности, игрового оборудования.
Развивающего,
конечно, как без него? Без него совершенно невозможно. Это и покупка там средств гигиены и так далее, и так далее. То есть вот всего-то не хватает 30%. Мне кажется, можно напрячься государству и добавить нашим детским садам эти 30%. 30% финансирования.
Не, ну мы сейчас, конечно, лоббируем детские сады, я вас поддерживаю. Недофинансированная система среднего образования 50%, недофинансированная система высшего образования 25%. В этом же исследовании, насколько я помню, были цифры. Скажите мне, пожалуйста, а насколько может спасти ситуацию, спасает ситуацию то, что сейчас стали открываться частные детские сады, и вот это движение во многих регионах поддерживают? Я знаю, что вот есть частный детский сад, который, в общем, достаточно активно, успешно работает, и они даже открыли франчайзинг, и очень около 1000 детских садов открылись вот по принципу вот этого детского сада, там, я не помню фамилию, Юрий зовут организатора от этого детского сада, но 1000 частных детских садов, работающих по одной и той же методике по всей стране, это же здорово.
Вы знаете, я за то, чтобы частные детские сады открывались по одной простой причине. Мы, конечно, знаем, что очередь в детские сады уменьшилась, и уменьшилась серьезно. Если мы вспомним пятилетней давности цифру 2 200 000, 2 миллиона 200 тысяч стояло детей в детские сады, то на сегодняшний день эта цифра колеблется между 60 и 80 тысячами, цифра плавающая, потому что ну, дети приходят, дети уходят, кто-то встает в очередь, кто-то получает место. Но это вот цифра от 60 до 80 тысяч детей на всю страну. Немного, верно? Ну, примерно где-то по 10 тысяч на регион. Может быть, по 500 детей на город. Ну, так, условно говоря. Не так много, как это было раньше. Но, понимаете, в чем тут проблема? И вот стройка решила эту проблему. Мы уже сказали, что стройка решила эту проблему. Но вот этот вот остаточек небольшой, вот все равно он какой-то неприятный. Да, все равно родители вынуждены стоять в детских садах. И вот
Это мы говорим о том, что обеспечиваются детскими садами дети от 3 лет.
До 3, если хотите, поговорим отдельно. Но вот смотрите, какая ситуация. Все равно есть родители, которые все равно стоят в очереди. Даже если их там 500 на город, я бы не хотела оказаться в числе этих 500. Следовательно, нужно подумать о других формах предоставления мест родителям в этих детских садах. Строить дорого. Детские сады, сами эти коробки, они же дорогие. Да? Миллионы рублей уходят на то, чтобы построить детский сад. Если мне память не изменяет, 200 миллиардов ушло вот по МРСДО, когда строили эти детские, больше 200 миллиардов ушло просто на постройку и оснащение. Это не говоря о том, что там нужно было еще педагогов готовить и так далее. Это отдельные деньги. Уже таких миллиардов получается, что нет. Значит, нужно каким-то другим способом решать эту проблему. Вот оно решение. Открытие семейных групп, семейных детских садов, частных детских садов, частных групп при других образовательных организациях, при школах, при вузах. Почему бы дошкольную группу при вузе не открыть?
В частных детских садах, как правило, никаких нареканий на воспитателей нет.
Нет. Более серьезный фильтр для отбора. Все понимают, что если здесь будет воспитатель непрофессиональный, родители сюда вместе со своими деньгами не придут. Родители несут в частный детский сад финансирование. И, следовательно, от кошелька родителей зависит жизнь частного детского сада. Поэтому там немножко другая ситуация. Но почему они не... Вроде бы при такой ситуации спрос колоссальный. И бизнес должен был бы ушки навострить и сказать, раз такой спрос, давайте открывать. Здорово же, вот родители, вот деньги от родителей. Но для бизнеса вроде хорошая ситуация. А нет. Только самые смелые и отважные открывают частные детские сады. Потому что получение образовательной лицензии очень тяжелая история. И не хочу даже вот в этой программе в это углубляться, должна просто сказать, что получить ее, потратить килограммы нервных клеток, и не факт, что получишь. Поэтому, как правило, частные сады говорят родителям так: мы не образовательная организация, лицензии у нас нет, получить мы ее не можем, мы занимаемся присмотром и уходом. И мы сталкиваемся с тем, что они... Часто родители обманывают, говорят, что присмотр и уход, а сами тихо-тихо дают образовательную услугу. И вот это тяжелая история. Почему? Потому что есть честные люди и дают действительно качественное дошкольное образование. А есть халтура, и проверить нельзя. Образовательной лицензии нет, контрольно-надзорные органы не придут и не проверят. Сами родители не всегда обладают теми компетенциями, чтобы понять, что там происходит. Я не говорю, что везде так, но риск халтуры есть.
На этом мы заканчиваем нашу программу. У нас в студии была Татьяна Владимировна Волосовец, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Если у вас есть вопросы, пишите на сайт. Там есть у нас возможность отклики оставлять. Ну и мы продолжим тему. Мы будем продолжать разговор про воспитание в детских садах, ну и вообще про развитие дошкольного образования. Спасибо всем.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, я певица Екатерина Семенова. Слушайте всегда радио «Комсомольская правда».